Так, Антимир, часть восьмая. Следующий кадр. Спящий герой Солей. Камера наезжает на лицо героя. Сны героя. Голос Щедрина. Сказка первая. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Кадр выступлений Путина и Медведева. Задним планом. Жили да были два генерала. Как очутились они вдруг однажды по щучьему велению на необитаемом острове. «Что же мы будем, однако, теперь речи делать?» – рыдая вопросил один генерал. Кадр с Путиным. «Мы же ничего не умеем и не понимаем. Я вот, к примеру, служил всю жизнь в одной регистратуре, там родился, воспитался и состарился. Следовательно, герой бормочет во сне беспокойно морщись. Нет, не надо мне таких сказок. Знаем мы эти регистратуры, что рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну их нафиг. Давайте лучше какую-нибудь другую». Кадры с Путиным и Медведевым исчезают, и появляются кадры депутатов, мэров и прочее, выступающих с трибун, беседующих с людьми и тому подобное. Крупные планы их лиц. Голос Щедрина. Сказка вторая. Пропала совесть. Люлькин был отставной гусарский штабс-ротмистр. Еще недавно белем, но теперь уже слегка тяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все вместе взятое внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед ящиком с казенными деньгами. И вдруг этого самого человека стало коробить. Случайно найденная им на дороге совесть, герой морщится во сне и переворачивается на другой бок. Кадры олигархов-евреев, Абрамовича, Ходорковского, Гусинского, Авина и прочих. Щедрин. Одним словом, отставной откупщик, а ныне банкир и финансист, еврей Шмуль Давыдович Бржоцкий, был совершенно счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть ли не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо. Едва взял Самуил Давыдович в руки конверт с лежащей внутри совестью, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях. Далее так ущедрена имитация еврейского произношения. «И что за это такое? И зачем за мне это весь?» – завопил он, тряся всем телом. Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдович в этот памятный для него день. Скажу только одно. Этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже Пятиалтынного возвратить не согласился. Герой мычит во сне и ворочается. Герой открывает глаза с мукой. «Что за бред? Ну что за бред?» Опять закрывает глаза. Следующий сон. Герой опять сидит за столом с участковым. Участковый, глядя пристально на героя. «Итак, гражданин Иван Дурак, значит, вы отказываетесь добровольно выдать волшебное зеркальце?» Герой с тоской оглядываясь. «Снова вы? Да что же это такое? Это 39-е царство, что ли, опять?» Участковый удивленно. «Что значит опять?» Герой раздраженно. «Понятно. Значит, 39-е. Значит, я сплю. Значит, это сон просто такой». Потягиваясь с наслаждением. «Господи, как же хорошо себя свободным человеком почувствовать. Хоть раз в жизни, хоть во сне. Не думать ни о деньгах никаких, ни о работах, не бояться никаких участковых, делать их уголовных проклятых, ничего не бояться и ни о чем не думать. Господи, какое же это счастье оказывается!» Грубо. «Ну, чем от меня надо? Какое еще зеркальце?» Участковый удивленно с легкой угрозой. «Гражданин, я вас предупреждаю». Герой бесцеремонно перебивая. «Короче, так что за зеркальце?» Участковый угрожающий уже. «Гражданин Иван Дурак». Герой еле сдерживаясь, играя жеволоками, нарочито спокойно. «Хорошо, хорошо, извините. Был неправ. Больше не буду. Нервишки шалят. Ну, дурак же, чего с меня взять? Сами понимаете. Так что за зеркальце?» Участковый после паузы. «Волшебное зеркальце из сказки гражданина Пушкина». После паузы, глядя в бумаге. «Александра Сергеевича». Герой. «Свет мой зеркальце, скажи». Участковый быстро. «Откуда вы, гражданин Иван Дурак, знаете, как обращаться к волшебному зеркальцу?» Герой. «Из сказки гражданина Пушкина Александра Сергеевича». Участковый с подозрением. «Вы читали эту сказку, гражданин Иван Дурак? А с какой целью? Чтобы узнать, как обращаться к зеркальцу?» Герой с тоской. Чего вам от меня надо, а? Ну чего? Чего вы вообще ко мне пристали, как банный лист? Куда я, туда и вы. Даже во сне от вас спасения нет. Ладно, короче, хватит с меня уже, надоело. Так вот, набирает побольше воздуха, собираюсь уже послать участкового. После паузы. Нет, все же интересно. Ну зачем мне по-вашему зеркальце-то понадобилось? Просто любопытно. Я вроде не баба и не пидор, чтобы любоваться в него на себя целыми днями, да спрашивать, всех ли я на свете румяне и белее. Так зачем, а? Участковый. Обладание волшебным зеркальцем запрещено сказочным законом, поскольку через него можно узнать сведения, представляющие государственную тайну. Герой. Номера тайных счетов сказочных мэров, что ли? Участковый после паузы зловещим. Гражданин Иван Дурак. Клевета на сказочных представителей власти является очень серьезным сказочным преступлением, предусмотренным соответствующими статьями сказочного уголовного кодекса. Герой с ухмылкой. Да? И что же мне грозит по этим вашим сказочным законам? Участковый. Если ваша вина будет доказана нашим сказочным судом, вас сварят живым в кипящем масле. После паузы. За мэра на медленном огне. Герой беззаботно. Да здравствует наш сказочный суд. Самый гуманный суд в мире. А в масле в каком? Участковый удивленно. Что вы имеете в виду, гражданин? Герой. Я имею в виду подсолнечным, в оливковом, в кукурузном, в рафинированном, в нерафинированном. В каком именно? Участковый еще более удивленно. А какое это имеет для вас значение? Герой возмущенно. Как какое? Огромное. Да у них же разная температура кипения у всех. В зависимости от этого я меньше буду мучиться или больше. Как какое? И вы еще спрашиваете? Участковый после длинной паузы. Насколько я помню, гражданин Иван Дурак, в сказочном уголовном кодексе конкретный вид масла не указан. Это означает, что... Герой перебивая. В общем так. Гражданин сказочный участковый. Они пошли бы вы вместе со своим сказочным мэром, со своим сказочным маслом и вообще со всем своим сказочным 30-м государством, знаете куда? Набирает побольше воздуха и орет. На! Просыпаясь с досадой. Блин, вот всегда так. Самый интересный момент. Закрывает глаза. Может, опять приснится. Хорошо бы. Следующий кадр. Герой с Олей завтракают. Оля озабочена. Ничего не забудешь, не перепутаешь. Герой, дуя на кофе, мрачно косясь на девушку. Слышь ты, Василиса Премудрая, не такой уж я дурак, как ты думаешь. Задним планом участковый сна. Итак, гражданин Иван Дурак. Герой морщится, участковый исчезает. Оля с невинным видом. Да я ничего, Вань, чего ты сразу обижаешься? Герой бурчит. То-то, ничего. Отхлебывая кофе, опустив глаза в чашку. Слушай, а скажи мне такую вещь, только честно. А нафига ты ей помогаешь, Катьке-то? Нет, Катька, конечно, девка хорошая, базара нет. В койке так вообще супер. Но не суть. Да, так я вот просто понять хочу. Зачем? А вдруг у тебя здесь все ухудшится, если у нее там улучшится что-то? Оля спокойно. Да нет, я уже думала над этим. Риск, конечно, определенно есть, но в принципе это маловероятно. У нее же не естественным путем все улучшится, а случайно совершенно. Просто потому, что ты в двух мирах одновременно фактически оказался. Флуктуация обычная, не влияющая на общий ход процесса. Вот если здесь случится что-нибудь, естественным путем, так сказать, просто в силу образа жизни ее такого беспорядочного, это уже совсем другое дело. Это еще неизвестно, как она мне здесь аукнется. Мы же как-то с ней связаны, раз она мое зеркальное отражение, мое анти-я. Так что нет уж, пусть лучше у нее там все нормально будет. Герой, не поднимая глаз, неопределенно. Ясно. Оля, после паузы. Что тебе ясно? Герой, отодвигая чашку, поднимая глаза со вздохом. Правильно вас здесь говорят. Сволочи вы все тут, бездушные. Антибабы. Она вот к тебе просто хорошо относится. Ей такие хитрости и в голову не приходят. Следующий кадр. Герой с Олей стоят на балконе и смотрят вниз. Крупно разговаривающие о чем-то дворники. Путин с Медведевым. Оля с любопытством. Это они? Герой хмыка. Они, голубчики. Они самые есть. Снова хмыка. Он, гляди, обсуждает с понтом что-то. Как им Россию обустроить, походу. Масштабы хотя бы одного нашего двора. Только здесь что-то не срастается у них. Как был свинарник. Оля вздыхая. Понятно. Ладно, пошли, пора мне. Следующий кадр. Герой провожает Олю. Оба стоят в прихожей. Оля задумчиво глядя на героя. А ты неплохой человек. И не глупый совсем. Весьма и весьма даже. Для мужчины. В постели, правда, еще. Но это поправимо. Денег дать? Герой раздраженно. Три антирубля, что ли? Мстительно. Ты тоже, кстати, в постели не ахти. Катьке в подметке не годишься. Оля, пожимая плечами. Ну, она же профи. Наставительно. Ты учись у нее, учись. Герой, да пошла ты. Обе вы точнее. Открывая дверь и кивая головой. Мотай давай. Оля, рассмеявшись, чмокая героя в щечку. Пока, созвонимся. Не скучай. Катьке привет, если перенесешься. И не забудь ничего. Все, бывай. Тянется герою губами, нежно-полушутливо, с придыханием. И возвращайся оттуда поскорее, милый. Крупное лицо растаявшего умилённого героя, тоже тянущегося к девушке губами. Оля иронически насмешливо заканчивает. Во всеоружии. Герой, тьфу. Следующий кадр. Герой полулежит на диване, смотрит телевизор. Рядом валяется балалайка. На столике стоит чашка кофе. Диктор на фоне какого-то выступающего негра. Мнение некоторых руководителей администрации Гондураса о развитии демократии в России построено на двойных стандартах. Мы открыты для конструктивного и взаимоуважительного диалога, но не для нравоучений и наставлений, как нам следует строить истинную демократию. Такое заявление содержится в комментарии Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с публикацией ежегодного доклада Государственного департамента Гондураса о поддержке демократии в мире. Герой, убирая звук, насмешливо. Государственный департамент Гондураса. Нехило. Гондурас-то звучит гордо. Здесь вам не там. После паузы. Гондурас. Это же Африка вроде. Негритосия? С сомнением. Или не Африка? Или Америка Южная? Латинос. Каракас, Гондурас. После паузы. Ананас. После новой паузы. Папуас. Еще помолчав. Пида. Но это ладно, это само собой, это все они. Крупно орущий что-то с трибуны негр. Герой берет балалайку и, поглядывая на экран, напевает негромко, на мотив «Эх, раз, еще раз». «Эх, раз, да еще раз, нас осуждает Гондурас, орет с трибуны пида, папуас, нет демократии у вас. Эх, раз, да еще раз». Крупно угольно-черный негр на трибуне. Герой, переставая петь и глядя на экран, а хотя, качая отрицательно головой, я не латинос, точно, негр конкретный, усмехаясь. У них там белые, походу, называются амерогондурасцы, демократия же, а белый оскорбительно звучит. Украина вон была, с Россией дружила, не заплатила раз за газ, а потом решила... Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз, да еще много. А хотя, что это я? Это я не в тему. Хохлы здесь рулят. Ихняя гривна ого-го, покруче лимпиры. Это у нас что там, что тут, полный аут. Никакой антимир нас не берет. Зевая, нейтральных пимизонов походу много. Истинные кварконии, как и я. Опять зевает, снова откладывает балалайку лениво, включает звук, берет кофе. Дальше отхлебывает потихонечку, глядя на экран. Диктор. Рассматривая ситуацию в России, как и в любой другой стране, важно отдавать себе отчет, что проблемы, возникающие в процессе развития государства и общества, могут и будут решаться эволюционно, с учетом реальности, добавил представитель МИДа. Рекомендуем коллегам в Госдепартаменте не путать наличие таких проблем с нежеланием преодолевать их. Задним планом Щедрин с высоко поднятым указательным пальцем, назидательно произносящим. Человечество идет к совершенству медленными, но зато верными шагами, и мы, помпадуры, можем только содействовать ему на пути развития, но отнюдь не побуждать к тому насильственными мерами. Людям же нетерпеливым могу сказать одно. Господа, имейте терпение. Вы видите, что делается все, что можно. Не просите, не просите. Все будет сделано в свое время, но теперь нельзя. Однако не пройдет и 20 лет, исчезает. Задним планом Миронов Бендер из 12 стульев, внушительно. Скоро только кошки родятся. Диктор. Сегодня газета «За Россию умрем» опубликовала интервью Василиска Бесстрашного Безумного, в котором секретарь Совета Безопасности Российской Федерации рассказал о работе над проектом новой военной доктрины. Кадры выступления секретаря Совбеса. Диктор. Отвечая на вопрос о возможности военной агрессии против России, Бесстрашный Безумный отметил, что военные опасности и возможные военные угрозы для нашей страны отнюдь не сняты. При этом он добавил, что произошло, однако, серьезное смещение акцентов. По словам секретаря СБРФ, жизнь, прогресс не стоят на месте. Мир меняется, усложняется, становится многополярным, многогранным, многоцветным. И в настоящее время мы все больше и больше осознаем собственную беззащитность перед лицом внешней агрессии и внешних угроз. Мы ведь к ним абсолютно не готовы. С пафосом. И это касается не только одной России, вообще всех стран, всего мира, всей планеты. Между тем, последние данные науки со всей непреложностью свидетельствуют, что люди не одиноки во Вселенной. Задним планом Пуговкин в операции, в то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, диктор, в космосе есть и другие цивилизации, не могут просто не быть. И надеяться на их непременное миролюбие и дружелюбность по отношению к нам было бы по меньшей мере легкомысленно. Задним планом кот Леопольд из мультфильма. Ребята, давайте жить дружно. Кадры звездного неба, глубокого космоса, других галактик и прочее. А также из разных фильмов про пришельцев. Опять кадры выступления секретаря Совбеса. Задним планом Щедрин. Он и в солнце пожарную кишку направит, чтобы светило умереннее. Исчезает. Герой ухмыляясь. Это точно. Базара нет. Направит. В натуре. Диктор. Пока, правда, об этих цивилизациях ничего не известно. Но усилия предпринимать в этом направлении следует уже сейчас, мрачно-таинственно понизив голос. Тем более, что значит неизвестно. Так ли уж и неизвестно-то? Ведь чего стоит, к примеру, недавняя гамма-вспышка немыслимой мощности, так называемый джет? Своего рода выстрел, направленный из глубин космоса точно на Землю. Это что, случайность? Очень странная случайность. А может быть, акт агрессии? Первая ласточка, так сказать. Еще более таинственно. Тем более, что джет этот был направлен не просто на Землю. Тщательные исследования, проведенные с помощью самых последних сверхсовременных методов, показывают, что он был направлен прямо на Кремль. Более того, на кабинет российского лидера, точно на его кресло. Герой пораженно. Ни хрена себе. Так у него что, не стоит теперь? Гамма-излучение же. Проклятые инопланетяне. Качая головой. Ух, вы там добалуетесь. Ух, вы доизлучаетесь. С Вовой нашим шутки плохи. Направит к вам докторов. Живо вылечит. Диктор предостерегающий. Но источник вспышки уже вычислен современными усилиями российских астрономов и спецслужб. И Радиантову передан Совету Безопасности России. Герой торжествующий. Во, а я что говорил? Диктор, сомнений никаких. Все данные указывают строго на звезду Сегинус, расположенную совсем рядом с нами, в каких-то 7,5 миллиардах световых лет от нашей галактики в созвездии Валапаса. Схема созвездия Валапас с двумя объединенными кружочками и буквами А и С рядом. Это схема созвездия Валапас. Альфа Валапас, звезда Арктур и гамма Сегинус обозначены на схеме буквами А и С. Задним планом Папанов бриллиантовые руки. Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортира, обозначенный на схеме буквами М и Ж. Герой качает головой. Ну и сволочи на этом Валапасе живут. Вредители просто какие-то. Атас нас атакует Валапас. Это ж надо до такого додуматься. Извращенцы галимые. После паузы. Вообще все эти нас, Гондурас, Папуас, Пида, вот и Валапас еще теперь. В натуре бог шельму метит. Диктор. В общем, дальше такое терпеть нельзя. Жестко. Россия должна иметь возможность всегда адекватно ответить любому агрессору и любым гамма-излучением. После паузы со значением. И не только. Именно об этом и говорит секретарь Совбеса в своем интервью. Опять кадры других миров и галактик, и воинственных пришельцев из фильмов, и кадры выступления секретаря Совбеса. Герой ухмыляясь. Ну все, кранты всем. И нам, и агрессорам инопланетным, раз наш российский совбез за дело взялся. Никакие гамма-излучения не помогут. Напевает. Стою я раз на стреме, держусь из-за карман, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. Тан-тан-тра-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сижу я как-то в кресле, таращусь на экран, вдруг рядом возникает трехголовый таракан. Ай, я, говорит, созвездие Беты, с галактики IQ. Там шик, у нас все планеты, прочитавшие интервью. Сидим все на измене, не знаем, что нас ждет. А если в самом деле Россия нападет? Рыдают у нас детки малые и жены матеря. Неужто же в натуре и сгибнем все зазря? Он предложил мне денег и жемчуга стакан, чтоб я бы ему передал российского совбеза план, пока я там телился. Он жемчугом исчез. Уже подсуетился российский наш совбез. С тех пор не просыхаю, четвертый месяц пью. Да блин, переживаю за галактику IQ, там деточки рыдают малой, там жены матеря. Неужто же в натуре погибнут все зазря? Герой перестает играть, берет чашку с кофе, видит, что опять появился диктор. Диктор. В общем, пора нам, наконец, перестать быть рохлями и мямлями и вечно следовать нашей известной российской поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Креститься уже сегодня надо, не дожидаясь. А иначе ведь может оказаться поздно. Речь ведь идет сейчас, не больше, не меньше, как о нашем будущем. О будущем наших детей, о существовании нашей страны, о существовании вообще всей нашей земной цивилизации. Да что там говорить? О существовании самой Земли, всей Солнечной системы, нашей галактики. Ставки слишком высоки. Поэтому вчера на специально созванном экстренном заседании Совбеса проблема возможной и вероятной инопланетной агрессии признана приоритетной для будущего нации. И в последующие 10 лет на ее изучение будет ежегодно выделяться не менее половины бюджета страны. Крупно поперхнувшийся от изумления герой, поперхнувшийся от изумления кофе и закашлившийся герой. Задним планом Щедрин, внушительно, как бы заканчивая фразу. Город же Глупов переименовывается в вечно достойной памяти великого князя Святослава Игоревича, город Непреклонск, исчезает. Задним планом кот Матроскин из мультфильма «Зима в Простоквашино». Средства у нас есть, у нас ума не хватает. Герой делает последний глоток, ставит чашку на столик, берет балалайку и тренькает на них тихонько. Герой, крутя головой. Да, это круто. Это они жгут в своем антимире. У нас все же мирными средствами бюджет пилят. Ну, дороги там по 1 000 000 баксиков за миллиметр спокойненько все строят. А тут сразу без базара. Война инопланетянам. И полбюджета страны на ближайшие 10 лет туда. Круто было. Правильно, пока нефть дорожает. Пилить срочно надо. Поэтому заседание экстренное. Задним планом кадры из фильма «Бриллиантовая рука», где в конце фильма сам шеф говорит Никулину с хитрой улыбкой. «Куй железо, не отходя от кассы!» Герой напевает. «Смело мы в бой пойдем, спасем планету, бюджет весь прое». Прое. «Бьем?» «Нет, не бьем. Мы просрем». Машет рукой и заканчивает. «На цель, на эту». Украдем, господи, ну конечно, чего я мучаюсь. Бюджет весь украдем на цель на эту, как обычно. И сочинять-то ничего не надо, все за меня уже давно сочинили. Диктор, кстати о бюджете. Государственная дума определила сегодня финансовую стратегию на ближайшие 20 лет. И одобрила новый бюджет в третьем заключительном чтении. В нем детально описывается финансовая стратегия на ближайшие 5 лет и ключевые параметры для последующих 15. Главная направленность бюджета – социальная сфера. На нее приходится 95% всех затрат. Кремль и Белый дом – вот куда уйдет львиная доля этих средств. И это вполне понятно. Ведь эти люди руководят страной. Естественно, они должны быть обеспечены всем в первую очередь. Они и их родственники, и семьи 10-го колена. Оставшиеся же средства будут уже равномерно распределяться между остальным 140 миллионам населением страны. Задним планом реплика из Стигнеева из фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Здесь зрители аплодируют, кончили аплодировать. Крупное изумленное лицо героя. Герой с сомнением невольно оглядывается по сторонам. Не понял юмора. Как львиные доли на Кремль, на Белый дом? Это же антимир. И вообще где? Принюхиваясь машинально. Ведь ты говнецом родимым потянуло в натуре. Звонит мобильный телефон, одновременно раздается звонок в дверь. Герой вздрагивает, чуть не роняя пульт. Блин. Поспешно включая звук в телевизоре, бросает пульт, потом хватает телефон, нервно поглядывая в сторону двери. Телефон. Алло. Смотрит с недоумением на молчащую трубку. Что за фигня? Сует телефон в карман и бежит в сторону двери. Ладно, пока на этом и закончим.